Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Четвертая годовщина марша миллионов на Болотной площади в Москве. Дело жителя Твери Андрея Бубеева, оказавшегося в тюрьме за пару перепостов в социальной сети. Цветы для Киева на Аллее Славы в Москве. Концерт в Пальмире и интересные детали отношений Башара Асада и группировки «Исламское государство». Об этих и других событиях и темах 6 мая в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, 6 мая исполнилось 4 года со дня оппозиционной акции «Марш миллионов» на Болотной площади в Москве, которая завершилась столкновениями демонстрантов с полицией. Тогда несколько сотен человек были задержаны, десятки обратились за медицинской помощью. В отношении многих участников акции были составлены протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, в тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. На сегодняшний день его фигурантами являются 35 человек. Каждый год 6 мая гражданские активисты и родственники фигурантов болотного дела приходят на Болотную площадь. В 2013 году акцию согласовали со столичными властями, и тогда, в первую годовщину Болотной, поддержать арестованных вышли по разным оценкам от 10 до 30 тысяч человек. С 2014 года московские власти эти акции не согласовывают, но и в 2014, и в 2015 годах несколько сотен активистов по-прежнему 6 мая приходили к скверу имени Репина на Болотной площади. Полиция участников акции задерживала. В этом году активисты также не собирались отказываться от своих планов. Вечером 6 мая, на момент выхода этой программы в эфир, они опять собрались на Болотной площади, несмотря на то, что мэрия это мероприятие не согласовала. Общественный активист Марк Гальперин объясняет, почему этот день важен для гражданского общества и почему с каждым годом на уличные акции готовы выходить все меньше и меньше людей. С ним беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова.
Это точка сопротивления. Вот так же, как и Немцов мост, большой Москворецкий мост, люди там держат мемориал. Это вот наш ответ власти. Власть нас в 2012 году избила, поместила в тюрьму, и сейчас еще начинает по старым делам таскать по судам непомнящих, кто в декабре сел в тюрьму на 2,5 года, и вот еще одного болотника из Астрахани выдергивают, пытается нас запугать точными ударами, точными посадками, дает сигнал обществу: выйдешь на площадь, тебя обязательно посадят. А наш, соответственно, ответ: мы не боимся, мы все равно выходим. Болотное 6 мая – это точка сопротивления.
Все-таки количество людей, которые выходили на Болотную 4 года назад и сейчас, явно несопоставимо. Вот с вашей точки зрения, что произошло с обществом и почему так мало людей готовы сейчас сопротивляться?
В 2011 году и в 2012 люди выразили свой протест фальсификациям на выборах. Понятно, что эти выборы уже были фальсифицированы до их начала. То есть не пустили оппозиционные партии на те выборы, и выборы Путина безальтернативными. Ну, к примеру, не зарегистрировали Явлинского, который хотел баллотироваться. Поэтому люди видели эти фальсификации и на волне возмущения вышли. Но другой цели не было, поэтому вот эта волна спала. Потому что нету другой цели, нету цели сменить власть. Оппозиция, к сожалению, должен признать, я отношусь тоже к оппозиции, не ставит для себя цель смены власти, глобальной, большой такой цели, кардинальной смены власти. На повестке дня у оппозиции не стоит вообще этот вопрос, как менять власть, революционным путем, нереволюционным, не обсуждается. Вот, к сожалению, оппозиция только занимается критикой власти, раз в 5 лет или в 6 лет выходит на выборы в Думу или там президентские выборы. Этого мало, поэтому волна спала, и сейчас низкая активность. Как только мы поставим на повестку дня более серьезный вопрос, волна будет нарастать до тех пор, пока этот вопрос не решится. А этот вопрос – смена власти.
Но увидите сейчас какие-то в обозримом будущем события, какие-то поводы для возмущения, чтобы люди вышли хотя бы в том количестве, как выходили во время первых болотных, при том учитывая, что сейчас многие в стране явно понимают, что ситуация тяжелая с экономической точки зрения, но это не является для них поводом протестовать и добиваться изменений.
Мощной волны протеста пока ожидать не стоит. 18 сентября будут выборы в Госдуму. Естественно, будут фальсификации. Вот они уже сейчас начались. Ужесточают законодательство по поводу наблюдения. На кого-то заводят уголовные дела, не допускают выборов. к выборам. И серьезные волны протеста вот на возмущение по фальсификациям на выборах ждать не приходится. 19 или там какого-то сентября люди, конечно, выйдут из-за того, что выборы уже за полгода начинают быть нечестными, но возмущение народа таким массовым не будет. Может быть, несколько десятков тысяч выйдет, но революции, так скажем, 19 сентября не случится.
Что должно случиться, чтобы вот люди возмутились, вышли?
Ну, должно сердце что-то ёкнуть, затронуть, гордость за свою страну. То есть вот, мы должны оперировать материями, не нас обманули на выборах, а у нас украли свободу, у нас украли страну, люди стали рабами, что называется. За державу обидно, когда вот это слово будет, эта фраза будет звучать в сердце каждого, тогда люди выйдут на площадь, им уже будут не нужны эти выборы. Люди просто захотят сменить власть. Многие говорят, когда холодильник победит. Нет, не из-за того, что есть будет нечего, а вот из-за того, что люди захотят стать хозяевами своей страны. Это не будут 90% или 100% населения. Это несколько процентов населения, но вот именно эти несколько процентов, может быть 2%, и решат судьбу страны.
В эфире «Радио Свобода» был общественный активист Марк Гальперин. Социологи из аналитического центра Юрия Левады сходятся в оценках с Марком Гальпериным. В России на настоящий момент нет достаточных предпосылок для массовых протестных движений. Согласно опросу, проведенному в конце апреля, 74% населения считают маловероятными массовые выступления граждан по экономическим причинам. 78% опрошенных называют маловероятными акции с политическими требованиями. Только 2% респондентов сообщили, что за последний год участвовали в каких-либо публичных акциях протеста. Социолог Левада-центра Денис Волков поясняет, сегодня для массовых протестов в России необходимо не только недовольство экономической ситуацией, но и недовольство действиями властей.
В рамках наших регулярных опросов мы задали несколько вопросов про протестное настроение. Ждут ли люди протестов? Сами готовы ли они принимать участие? Ну, в целом сейчас цифры небольшие. Принимать участие в протестах с экономическими требованиями готовы там 10-11%, с политическими требованиями готовы принимать участие порядка 8%. Ну, и чуть больше, соответственно, ожидают протеста. Но я бы сейчас сказал, что если говорить именно о протестном потенциале, я бы смотрел на другие вопросы, ну или, по крайней мере, на другие в том числе, например, наши измерения рейтингов президентских, они также, даже, может быть, более чувствительные показатели, когда в 2005 году и 2011 году рейтинг спускался президентский до 60%, мы имели вот такую ситуацию массовых протестов по всей стране. Мне кажется, соответственно, что сегодня, когда рейтинг по нашим измерениям составляет порядка 80%, массовых протестов ждать не стоит, потому что я думаю, что с одной стороны важно накопление какой-то усталости, безразличия, понимание трудностей, бесперспективности и так далее. Это все происходит. И я думаю, что вот для массовых протестных настроений нужна не только плохая экономическая ситуация, но и разочарование во властях. Когда, вот, условно говоря, мы имеем рейтинг 60%, это значит, что порядка 40% они заведомо против власти и недовольны властями. Сегодня президента пока что и с присоединением Крыма в глазах большинства населения авторитет высокий, и это позволяет статус-кво сохранять. Одновременно мы видим отдельные протесты и дальнобойщики, и учителя, и пенсионеры в каких-то регионах, в Сочи, например, да? Их становится больше. Но пока что они не складывают в общенациональный какой-то протест, потому что, во-первых, нет или очень мало каких-то организаций, людей, которые обладали бы авторитетом и могли бы связать отдельные локальные протесты, дать им общеполитическое объяснение, что это не отдельные случаи, а некоторая вот система. Пока что для массового протеста, мне кажется, не все условия есть. Напряжение уже растет, и недовольство кризисом, недовольство зарплатами, то, что нужно экономить, то, что цены растут быстрее обычного, это все есть. И опросы наши показывают, что недовольство пока что накапливается, но вот то, что дело в том, что легитимность у власти еще есть, и она падает, но она падает с самой высокой точки за последние 15-16 лет. Запас легитимности большой, но он постепенно тоже начинает уходить. Я думаю, когда он уйдет хотя бы наполовину, вот тогда и будут условия для именно массовых открытых протестов, а не просто некоторого недовольства.
А почему, с вашей точки зрения, он не уходит? Люди не связывают свои проблемы и ухудшающееся положение именно с действиями властей?
Но они связывают. Если раньше первый и второй срок Путина, они действительно не связывали все плохое. И даже когда Путин был премьером, за плохое отвечал кто-то еще. Сначала министры, потом Медведев за все плохое отвечал, а Путин за все хорошее. То есть сегодня большинство уже говорит, что он отвечает за все. И за коррупцию он отвечает, и за экономическое положение он отвечает. Но я думаю, что его сейчас спасает вот именно кредит доверия, который у него есть. Он не истрачен еще. Отчасти похожи по процессу после 2008 года, когда тоже с высокой точки президентский рейтинг падал в условиях кризиса экономического. Но мы видели, что падение не бывает резким и быстрым. Оно все-таки медленное и постепенное. Например, опять же, рейтинг был в середине прошлого года 89, то сегодня он уже примерно 81 где-то так. А все остальные показатели, ну, то есть если возьмем президента за скобки и посмотрим на одобрение правительства, одобрение премьер-министра, губернаторов, то есть сегодня эти уже все показатели на предкрымском уровне. То есть все упало, кроме рейтинга президента, но он тоже падает медленно. Сегодня, это достаточно новая ситуация, президент в глазах населения отвечает за все, и за хорошее, и за плохое. Но так как у него большой кредит доверия, ему пока что это прощается.
А вот по вашему опыту наблюдения, каков вот этот запас прочности?
Сложно сказать, как будет развиваться ситуация. Вообще, обычно похожая ситуация. Она похожая, но не полностью совпадает. То, что мы наблюдали в 8-м, 9-м, 10-м, 11-м. То есть с высшей точки он падал где-то 3 года. И достиг как раз минимум 60% как раз в декабре 11-го года. Нельзя точно спрогнозировать, но я думаю, что все равно где-то до 2018 года, до выборов, я думаю, что его достаточно для переизбрания. Все будет зависеть, конечно, от остроты экономического кризиса, от действий властей, потому что, опять же, если мы вернемся в конец 2014 года, в декабрь, когда был шок, власть смогла начинавшуюся было панику остановить. Снизили цены, взяли под контроль курс валюты. Худо-бедно люди успокоились, и настроение практически тогда вернулись на предкризисный, где-то на уровень ноября, осени, осени 2014 года к середине 2015. А потом все равно в середине лета они пошли вниз, и полгода просто снижались непрерывно, и сейчас тоже. Тем не менее, сейчас непонятно, что его может так остановить, преломить, потому что скорее идет накопление проблем. Поскольку острую фазу власть как-то смогла миновать и с ней справиться, то сейчас мы видим такое медленное оползание всех этих рейтингов, поддержки.
Вы считаете, что эти выборы в Госдуму никакой роли не сыграют?
Пока что не похоже, чтобы они сыграли какую-то значимую роль. Гораздо как раз сложнее ситуация будет в 2018 году. Но я думаю, если Путин пойдет, все равно даже и в 2018 году он сможет переизбраться. Может быть, не с таким хорошим результатом, как в прошлый раз. Но я думаю, что поскольку система так устроена, что выборы, особенно президентские, да и парламентские тоже, они по большому счету безальтернативные, то как раз позволят, без конкуренции, без особых каких-то проблем переизбраться. Все равно, конечно, еще 2 года есть. Загадывать, может быть, не стоит. Но я думаю, что пока как развивает ситуацию, хватает запас прочности.
Ситуация, которая 5 лет назад была, когда начались протесты декабря 2011 года, и кульминацией этих протестов стали события на Болотной площади. По вашим данным, были ли тогда предвестники к тому, что этот социальный протест, общественный, этот протест случится?
Постфактум уже только если смотреть. Потому что как раз президентские рейтинги, они показывали тенденцию. Если смотреть на эти вопросы по протестному потенциалу, о готовности протестовать, ожидании протестов, то они скорее работают уже после того, как какие-то события начинают развиваться. Я бы не сказал, что по ним можно удачно предсказывать и говорить, что они там выросли сильно, и мы будем ждать протестов. Но гораздо важнее экономические некоторые оценки, оценки будущего, когда большая часть говорит, что страна идет в тупик, непонятно, как будет развиваться, надежды на будущее нет. Плюс, если при этом низкий рейтинг власти, то тогда скорее можно говорить о том, что создалась ситуация для протестов.
Тогда можно сделать такой вывод, именно на основе этих опросов о том, готовы ли люди сами выйти на улицу, о том, что, в принципе, люди в России не очень склонны к тому, чтобы отстаивать свои права именно таким образом?
Да. Я бы немножечко по-другому сказал, что готовность отстаивать свои права достаточно высокая. Ну, то есть, может быть, конечно, не все, но то, что у нас есть отдельные акции протеста, которые идут постоянно, то мы видим, что свои проблемы люди готовы отстаивать, а вот чужие не готовы, то есть не готовы присоединяться. По своим проблемам вот мы видим, люди выходят, пенсионеры выходят, дальнобойщики выходят, учителя выходят, ипотека, парки, все что угодно. Но опять же, если это твой парк, у тебя под домом, если начинают строить, то там какое-то количество выйдет. Но из соседних домов поддержать вас, это уже сложнее. Отчасти мы в Москве что-то похожее видим, но некоторые такое, может быть, изменение. Отчасти под районами, вот что кризис нарастает, но и отчасти того, что все-таки Москва крупный город, здесь какие-то процессы развития гражданской активности, они идут, и что-то, наверное, меняется. Но в масштабах всей страны, где у людей мало свободного времени, денег, мало досуга для вот такого рода опыта, активности и так далее. Здесь, конечно, население в целом, я думаю, то есть в масштабах всей страны ждать какой-то вот такой гражданской активности в плане организованной защиты прав постоянной вместе с другими людьми здесь пока рано. Но, опять же, протест протесту рознь, ну, условно говоря, гражданские протесты в связи там, с выборами, нарушением прав таких более общих. В Москве, может быть, они возможны, но, опять же, среди населения в целом осознанно поддержкой они не будут пользоваться. Потому что людей в целом волнуют другие вещи. Зарплаты, пособия, уровень жизни. И я думаю, в каком-то смысле протесты 2011 года, они состоялись еще и потому, что значительное число обычного населения в какой-то смысле по ошибке поддержало протестное ядро 2011-2012 годов, потому что люди протестовали, но они протестовали скорее по гражданским мотивам, а население в целом поддержало вот эти протесты, потому что подумали, что это приступы против коррумпированной власти, выражение недовольства и так далее. И то, что протестующие лидеры протестов не смогли переформулировать свои протесты за честные выборы в какую-то более широкую повестку, ну, там, за достойный уровень жизни, еще что-то, мне сложно говорить сейчас. Отчасти объясняю, что и протесты, ну, достаточно быстро сошли на нет. Отчасти потому, что власть дискредитировала их, да, и власть ресурс, телевидение и так далее, конечно. Но важно то, что нету сегодня массовых альтернативных гражданских движений, политических движений, которые бы занимались более универсальными проблемами. Проблема защиты прав, она, конечно, универсальная. Но не каждый обычный человек это так не понимает. Поэтому нужно объяснять даже такие вроде бы вещи, которые вроде бы всех касаются, но надо их объяснять на том языке, на котором говорят люди. Говорить в первую очередь о тех проблемах, которые людям понятны, которые люди беспокоят, а уж затем как бы это переводить на более сложные вещи. Ну, как мне кажется. Вот пока этого нет, пока таких партий нет, пока мы видим, что оппозиционные партии пользуются очень маленькой поддержкой, пока они там ссорятся, делят места и так далее, ну, конечно, поддержки здесь значительная часть населения, но просто ждать не приходится.
Напомню, что с социологом Левада-центра Денисом Волковым беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Защита инженера Андрея Бубеева, которого Заволжский районный суд Твери приговорил накануне к 2 годам и 3 месяцам колонии поселения за 2 перепоста в социальной сети ВКонтакте, намерен обжаловать это решение. Об этом Радио Свобода сообщила адвокат Бубеева Светлана Сидоркина. Кроме того, суд лишил Бубеева права пользоваться интернетом в течение года после освобождения. Его признали виновным в призывах к экстремизму и к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Ранее обвинение просило приговорить Бубеева к 3,5 годам тюрьмы. В основу дела Бубеева легли 2 перепоста. Изображение зубной пасты с надписью «Выдави из себя Россию» с текстом агрессивного содержания и статьи сидящего в колонии строгого режима публициста Бориса Стамахина «Крым – это Украина». Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
До приговора Заволжского районного суда Твери Андрей Бубеев находился под стражей почти год. Ранее он был приговорен к году колонии поселения за перепосты в социальных сетях и хранение боевых патронов. Первое дело против Бубеева завели в апреле прошлого года по заявлению одного из пользователей ВКонтакте. Он был объявлен в федеральный розыск и задержан группой спецназа на собственной даче. Там оперативники нашли патроны к зарегистрированному карабину. В конце августа 2015 года Андрей Бубеев был признан виновным в возбуждении ненависти или вражды по национальному признаку, в унижении достоинства группы лиц по признакам национальности и принадлежности к социальной группе, а также в незаконном приобретении, ношении и хранении патронов и приговорен к году заключения в колонии поселения. Судебный процесс проходил в особом порядке, поскольку Андрей Бубеев признал свою вину. В колонию Андрея так и не отправили, поскольку против него возбудили новое дело. Андрею Бубееву 40 лет, по образованию инженер-механик, работал в фирме по установке теплых полов. Вместе с женой Анастасией воспитывает двух несовершеннолетних детей, 10-летнюю дочь и 4-летнего сына. Адвокат Андрея Светлана Сидоркина собирается обжаловать приговор Заволжского суда Твери в вышестоящей инстанции.
В материалах дела имеются грубые процессуальные нарушения относительно порядка легализации материалов оперативно-розыскной деятельности. И я полагаю, что это рассчитано было на то, что Бубеев вину признает, согласится на рассмотрение дела в особом порядке, и материалы дела не будут предметом изучения и исследования в рамках судебного следствия. Именно из расчета на это следствие, собственно говоря, на мой взгляд, халатно отнеслось к оформлению процессуальных документов, поскольку, видимо, сложилась такая практика. Это первый вариант. Второй момент, по которому я считаю, что был вынесен обвинительный приговор, это общая тенденция, которая есть во всех судах Российской Федерации, ну, по крайней мере, во многих, можно сказать, то, что у нас сейчас в судах обвинительный уклон. И, несмотря на доводы защиты, все-таки выносятся обвинительные приговоры. Хотя, на мой взгляд, в данном случае, исходя из наличия грубых процессуальных нарушений, были все основания для вынесения оправдательного приговора в отношении Бубеева. Он обыкновенный вот человек, как каких много в России. Единственная разница, что он не следует тупо тем средствам массовой информации и телевизору, где, говорит, ведется пропагандистская деятельность, а имеет собственное мнение. И исходя из того, что он всегда считал, что по Конституции он имеет право на свободу слова и свободу собственных убеждений, то он, исходя из этого, в своей социальной сети, так скажем, интересовался тем материалом, который имел, ему интересен был, и интересовался тем, что происходит в мире, в стране.
Это уже не первый случай, когда вот человека судят, осуждают к лишению свободы, к реальному лишению свободы за перепосты в социальных сетях. А к чему вот может в принципе привести такая практика? Вот чего власти этим добиваются?
Сам Андрей считает, что на его примере решили сделать показательный процесс, для того, чтобы всем другим было неповадно, пользуясь интернет-ресурсом, так скажем, выражать свое собственное мнение или свои убеждения. Он это расценивает именно таким образом.
Это была адвокат Андрея Бубеева Светлана Сидоркина. Жена Андрея, Анастасия, активно участвует в кампании за его освобождение в социальных сетях и считает, что дело против него возбудили, чтобы запугать всех, кто не согласен с действиями власти.
Того, что происходит вообще по регионам, аналогичные дела, я достаточно много сейчас информации отслеживаю. Я вижу, что достаточно суровые наказания люди получают за какие-то свои публикации в интернете. Я, в принципе, уже изначально, наверное, себя настроила на какие-то такие вот страшные цифры вот эти. Но все равно как-то, когда ты это все вот изначально вроде планируешь, в голове укладываешь, но когда это все озвучивается уже, это, конечно, трудно воспринимать спокойно.
А как вот это решение суда отразится на жизни вашей семьи? Вот.
Пока я еще даже не знаю. Я просто вот всю ночь не спала. Атака троллей, так скажем, которые просто нарочно выискивают группу поддержки в соцсетях, чтобы написать там какие-то гадости. Вот. И меня это сильно очень сколебало. Я не понимаю, как-то, зачем люди это делают. Для меня очевидно, что история с судом моего супруга – это акт устрашения общества, просто чтобы люди боялись вообще что-либо писать в социальных сетях, боялись как-то свою точку зрения выражать на происходящую политику в стране вообще. То есть действительно сейчас мне многие люди стали писать по сурвам того, что как бы вот мы видим, что происходит, мы начинаем понимать, в какой реальности мы живем, и нам действительно страшно что-то написать, как-то вот себя показывать.
Ну вот Андрея называют блогером, а кто он по профессии, чем он занимался?
Я не знаю, я считаю, что неправильно называть его блогером, потому что блогер, это, наверное, понятие себя включает, когда ты публично какие-то материалы постишь, какие-то свои статьи размещаешь. Нет, он этим никогда не занимался. У него была интернет-страница ВКонтакте просто для личного своего собственного использования. Он ее использовал в большей степени как блокнот для записи. Сохранял туда ссылки всякие разнообразные. В соцсети, как он сам говорит, это очень хорошая площадка именно для обмена информацией. Там самая такая вот актуальная информация всплывает, которую нигде больше ни в каких источниках ты сразу не найдешь. Mm-hmm. А тут есть возможность как бы и прочитать какие-то альтернативные источники, взгляды тут же, послушать людей, которые, возможно, очевидцы событий.
И вот он просто находился какие-то новости, он сохранял себя это все на страничке. Некоторые материалы он просто не читал до конца, просто сохранил их, чтобы потом прочесть их какое-то время. Делал вот очень много постов на стене, там иногда бывало и по 50 в день. То есть, в принципе, ему вменяют сейчас публикации, которые он делал в декабре 2014 года и в ноябре. То есть это очень-очень давно. А с учетом объема информации, которая шла через его страничку, это невозможно вспомнить, что именно ты там размещал. Конечно, он себе не ставил задачи кого-то к чему-то призвать, потому что это даже смешно, когда у человека 12 друзей в аудитории, из этих 12 друзей там большая часть ребята, которые просто интересуются мультиками, аниме. Мы тоже, в принципе, этой культурой увлекаемся, поэтому такой круг друзей.
Это была жена Андрея Бубеева, Анастасия. Российских пользователей социальных сетей все чаще привлекают к уголовной ответственности по экстремистским статьям за размещенные на странице материалы. По данным СМИ, в одной только Твери с начала 2015 года по статьям об экстремизме было привлечено к ответственности более 20 человек, многие из которых студенты местных вузов. При этом поводом для повышенного интереса правоохранителей может стать обычный лайк или комментарий к какой-нибудь картинке или статье. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Группа инициативных граждан принесла 6 мая цветы к стеле города-героя Киева на Аллее Славы в Александровском саду в центре Москвы. На этой неделе в социальных сетях появилась информация, что российские власти якобы оставили стелу Киева без цветов. По другой версии, цветочная корзина у этого памятного знака пропала вскоре после того, как была там установлена. О сегодняшней инициативе по возложению цветов к киевской стеле «Радио Свобода» рассказала гражданская активистка Наталья Иванова.
Нам стало известно о том, что на Аллее Славы у могилы неизвестного солдата среди всех городов-героев отсутствует корзина, официальная корзина в дань памяти именно у камня вот города-героя Киев. Ну и мы решили исправить эту несправедливую ситуацию, эту вот очень некрасивую ситуацию для нашей страны. Мы считаем, что несмотря на всю сложную политическую ситуацию, мы должны оставаться людьми, потому что Киев также наравне со всеми городами-героями отстаивался советским народом, и очень много людей погибло, и власти, конечно же, должны уважать память тех ветеранов, которые еще живы. Поэтому мы отслеживали эти события, наши активисты приносили цветы, тем не менее эти цветы удалялись. И вот мы решили сложиться на корзину и принести уже корзину. Может быть, корзину не уберут. Ну, потом, как оказалось, что на нашу информацию среагировало посольство Украины, и там уже стоит большая корзина, как раз желто-голубой расцветки. Поэтому мы решили, ну, не покупать большую, может быть, корзину, потому что, ну, там слишком большое нагромождение будет. И буквально там скинулись 3-4 человека. Это тоже корзина желто-голубой расцветки. Хризантемы.
А вот как вы полагаете, то, что цветы вот у этой памятной таблички «Город-герою Киеву» пропадали, это, на ваш взгляд, какая-то частная инициатива, государственная? То есть кто мог за этим стоять? У вас есть какие-то предположения?
Я написала письмо президенту по этому поводу, отправила по электронной почте. Там я тоже задаю этот вопрос. И хочу услышать все-таки официальную точку Кремля. Пусть или сам Путин, или пресс-секретарь его, официальный представитель, объяснит, что же это за ситуация, кто виноват в ней. Но лично я подозреваю, что все-таки, наверное, вряд ли это исходит от самого президента. Это уже слишком было бы. Скорее всего, корзины там ставились везде, и, может быть, какие-то лица или группа лиц, может быть, какие-то антимайдановцы уносили вот эти две корзины, потому что корзину убирали или не ставили в двух местах, возле города-героя Киев и город-героя Одессы. Но, тем не менее, возле Одессы стояли еще два венка больших и множество цветов, лампад. Это все принесли ко 2 мая. Это все не было убрано за ночь, значит, когда наши активисты стали приносить букеты и возлагать город-герой Киев. Утром были цветы все убраны. Ну, возможно, все неофициальные цветы были убраны и от других стел. Ну, вот возле Одессы все, что было принесено, было убрано. Ну, не было корзины. Может быть, даже и те уполномоченные лица, которые должны были возлагать вот эти корзины официальные, этим двум городам и не поставили. Ну, я не думаю, что это лично Путин. Все-таки мне хочется надеяться, что наш президент не настолько уже маразматичен. Поэтому надо выяснить, кто это. Может быть, это какие-то провокаторы, может быть, это спецслужбы смотрят нашу реакцию, а как мы среагируем. Ну вот мы реагируем. Мы не можем смотреть на это равнодушно.
Наталья, а вот вы и ваши соратники, которые участвуют в этом возложении цветов, вы себя характеризуете, позиционируете как проукраинских активистов? Вообще, как вы относитесь вот к такому термину?
Ну, лично я за справедливость. Я родилась с обостренным чувством справедливости, и я буду всегда по жизни защищать тех, в отношении кого совершена несправедливость. Я не могу назвать себя проукраинским активистом, вернее, скорее всего, я таким и являюсь. Но если будет обижена какая-то другая страна, Казахстан или Прибалтика, я также встану на защиту этой территории. Потому что в отношении Украины, я считаю, совершена агрессия. И эту агрессию совершила моя страна. Да, конечно, я защищаю Украину. Я выхожу на все акции, на которые могу выйти. Это были марши мира, и всевозможные пикеты, и одиночные, и массовые, и защита Надежды Савченко. Я выходила много-много раз и даже организовывала сама.
А до того, как начался конфликт на востоке Украины, до событий 2014 года, вы вообще как-то были задействованы в уличной активности? Или вас именно эти события подвигли на какие-то такие выступления публичные?
Ну, в Москве я, наверное, стала появляться после майданских событий, когда началась агрессия в отношении Украины на юго-востоке. Это, наверное, были вот марши мира. Тем не менее, в протесте я с 2003 года у себя в Сергиевом Посаде, я участвовала в выборах, я была членом партии «Яблоко», работала волонтером в Костроме в команде Ильи Яшина. Поэтому, конечно, полевая работа для меня уже была известна, понятна, и потихонечку вот этот вот барьер страха, конечно, отодвигался, потому что неподготовленному человеку в нашей стране с нашими репрессивными законами очень сложно выйти и сразу начать протестовать.
Ну вот я с ваших слов поняла, что вы также планируете вечером 6 мая выйти на Болотную площадь, чтобы вспомнить события 4-летней давности, которые там происходили на митинге за честные выборы. Как вы считаете, вообще, насколько сейчас гражданское общество российское готово повторить, может быть, Болотную площадь в случае какого-то аналогичного акта несправедливости, либо вот удалось все-таки власти достаточно сильно запугать людей и болотным делом, и другими неправосудными процессами?
Я считаю, что в настоящий момент наше общество не готово протестовать массово. Если это случится, это будут не демократы, это будут не либералы. Это будет так называемый электорат, может быть, коммунистов, может быть, это будет, ну, такая масса людей, которые скорее стоят сейчас за ту точку зрения, что Россия права в отношении вот Украины и всех других союзных республик, что нужно возрождать империю. Я, конечно же, в этой массе никогда не буду. Я называю эту массу электоратом Шойгу и Кадырова. И если эти протесты начнутся, это будет после выборов. И вот у меня такое чувство, что вот эта вот национальная гвардия, которая будет подчинена Путину, создается как раз для того, чтобы препятствовать уличным массовым протестам как раз вот этой электоральной массы.
Напомню, что с гражданской активисткой Натальей Ивановой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В Пальмире, сирийском городе, недавно перешедшем из рук террористической группировки «Исламское государство» под контроль армии президента Башара Асада, состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В минувший четверг вечером в древнем амфитеатре прозвучала, в частности, кадриль Родиона Щедрина в исполнении виолончелиста Сергея Ралдугина, близкого друга президента России Владимира Путина, оказавшегося в центре скандала после журналистского расследования, в котором Ралдугина называли владельцем офшорных компаний, проводивших сомнительные сделки. Перед выступлением российских музыкантов в Пальмире к ним по видеосвязи обратился Владимир Путин, который заявил, что считает концерт знаком благодарности всем, кто борется с терроризмом. Операция сирийской армии в Пальмире проводилась при поддержке российской авиации, уже после того, как Путин объявил о выводе российских сил из Сирии. За два дня до этого концерта британская телекомпания Sky News обнародовала расследование, в котором утверждается, что Пальмира была сдана исламским государством правительственным войскам в соответствии с договоренностями между ИГ и режимом Асада, существующими уже долгое время. Опираясь на полученные документы и интервью с людьми, дезертировавшими из ИГ, Sky News сообщает о соглашениях между террористической группировкой и режимом Асада, согласно которым исламское государство вывело вооружение из Пальмиры и покинуло некоторые районы до наступления правительственных сил, а также о договоренности о торговле нефтью для производства удобрений. Арабист и депутат парламента Израиля Ксения Светлова в интервью «Радио Свобода» замечает, что данные Sky News соотносятся с сообщениями из других источников о сотрудничестве Асада с Исламским государством.
Учитывая, что подобная информация звучит не в первый раз, и, возможно, в первый раз от источника он достаточно авторитетный, да, все-таки речь идет о британском телеканале Sky News, достаточно известное медийное средство. Я на протяжении последних 2 лет периодически получаю информацию, которая публикуется в арабском мире. В характере сотрудничества или, скажем так, ненападения, да, можно это так, наверное, назвать, факт ненападения между Асадом и отдельными частями ИГИЛ на территории Сирии. И в прошлом уже я видела достаточно убедительные, скажем так, доказательства тому, что когда у Асада были несколько раз возможности при подступе к одному из городов разгромить силы ИГИЛ, он этого не сделал. И во многих других случаях, ну, скажем так, то, как разворачивались события, они ясно показывали на то, что у Асада никаких нет намерений вступать в прямую конфронтацию. Ну, в том случае, если исход этой битвы не предрешен. Поэтому я думаю, что да, можно доверять расследованию, которое провели Sky News. И я думаю, что это еще очередное доказательство, которое Запад получает в отношении того, кто такой Асад, что как бы как что какие меры нужно предпринимать в его отношении. Можно ли доверять его громким заявлениям о том, что вот он единственный защитник, можно сказать, сирийского народа от рук исламских бандитов и так далее и тому подобное.
В конце марта мы были свидетелями массы сообщений о том, что бои идут в Пальмире, что российская авиация, даже несмотря на то, что объявлялось, что Россия уходит из Сирии, все равно поддерживала и наносила удары по Пальмире. То есть это неверифицируемая вещь, это проверить нельзя. То есть если нам сообщают о том, что там идут бои, мы на самом деле не знаем, без боев этот город сдается.
Вы знаете, вообще в отношении того, что в Сирии происходит, это на самом деле самая большая, наверное, дезинформационная ловушка в мире, которая есть на сегодняшний день. И я, будучи журналистом еще до парламентской карьеры, пыталась следить, например, там тогда были битвы вокруг Хомса, и понять, что там происходит, когда бомбят, кто бомбит, кто нападает. И даже используя источников, которые находятся там, в Хомсе, но они находятся вот в каком-то доме, допустим. Журналист звонит и говорит, вот что вы видите? Он говорит, я ничего не вижу, в нашем районе нет там никаких боев, допустим. Но это не значит, что через 2 блока оттуда, допустим, да, там нет каких-то сражений. Понятно, что если идет речь о бомбардировке, то, наверное, об этом будут знать все. Но если какие-то более локальные происшествия, то тут очень-очень трудно подтвердить данные. Но то, что вот я могу сказать в отношении Пальмиры, что то, как она пала в свое время, да, то есть можно было защитить Пальмиру. Пальмира – это исторический город, это, скажем так, более такая вот духовная ценность есть у этого города, нежели стратегическая. В стратегическом плане ничего важного в Пальмире нет. Не осуществляет собой какую-то там высоту, которую обязательно нужно сохранять, а иначе все пропало. Поэтому ее достаточно с легкостью отдали на растерзание ИГИЛу, и в тот момент Асаду было важнее, например, придержать верное ему подразделение вокруг Дамаска, потому что в тот момент и некоторые районы Дамаска были под угрозой падения. Поэтому то, как он ее сдал, это темный, в общем, такой вопрос, достаточно запутанный. Не совсем так, как представлял это сирийские СМИ, что вот там, да, там наши доблестные воины и так далее, не смогли, пытались, и все равно ничего не получилось. Вот, поэтому и падение Пальмиры, и ее захват. Я думаю, что большинство данных по этому поводу еще будут расшифровываться и будут публиковаться, и я думаю, что мы еще узнаем немало интересного на этот счет.
Если предположить, что такие договоренности существовали, Россия должна была знать о том, что такие договоренности существуют?
Знаете, если отношения между Асадом и Путиным, между Сирией и Россией действительно так крепки, как их показывают нам на телеэкране, то, конечно же, союзники, безусловно, должны ставить друг друга в известность о том, что они сотрудничают с некой третьей стороной, которая вообще является врагом, врагом бесспорным, врагом признанным, врагом объявленным. Это если, скажем, вдруг Израиль бы узнал, что США сотрудничают с Хамасом, да, там, в обход всех израильских военных служб и так далее, да, то есть это, ну, можно, наверное, так сравнить. Поэтому, если отношения действительно таковы, то, да, я думаю, что есть место предположить, что, да, там, какая-то информация могла и пройти. А с другой стороны, могло бы совершенно быть иначе, что если Асад на местах координирует какие-то действия с ИГИЛ, то, может быть, наоборот, он предпочитал не ставить Россию об этом в известность. И та внезапность, с которой было принято решение в уходе из Сирии о выводе хотя бы частичном, сейчас мы понимаем, что насколько частичный был вывод этих российских войск из Сирии, возможно, это именно объяснялось какими-то непредвиденными обстоятельствами и какими-то неприятными сюрпризами, которые сирийские союзники преподнесли своим российским друзьям.
Вообще никогда войска Асада не противостоят на самом деле Исламскому государству? Или это все-таки локальная вещь, то есть это какие-то конкретные отряды Исламского государства договариваются как-то с асадовской армией, а в других местах все-таки идут бои?
Я думаю, что есть некое понимание Асадом того, что взять Ракку он не сможет, судя по всему, в ближайшее время. То есть не намечается вот такого перевеса критического для того, чтобы разгромить логово исламских террористов и для того, чтобы действительно эпицентр деятельности их просто вот снести лица земли, скажем так. Я думаю, что это вот скорее как бы такое вот понимание на уровне разграничения сфер деятельности. Кто находится где, кто воюет с кем. И наоборот, я могу сказать, что в определенных местах, в определенных районах как раз-таки случается столкновение между войсками Асада и ИГИЛом. В тех местах, где есть критическая, вот, например, важность для того или иного района. Но в целом я говорю, да, о том, что каких-то массивных, таких вот крупных и мощных действий по отношению к этой группировке не предпринимается. Да и, в общем-то, ИГИЛ тоже, хоть и теснит кое-где Асада, но он все-таки предпочитает разбираться по большей части не с Асадом. Да? Он пытается укрепить свое царство, свой халифат. На локальном уровне могут быть какие-то полевые командиры, которые принимают несколько иные решения. Но в целом это вот такой вот, не то что это официальный, так как пакт Молотова-Риббентропа, а не нападение, но вот какое-то понимание, что на данный момент стороны достаточно слабы, и для того, чтобы совершить какой-то мощный шаг, возможно, они совершат его в будущем, или та, или другая сторона. Но на данный момент они не могут. И поскольку они не могут этого сделать, они сосредотачиваются на уничтожении других своих противников.
Вот российская армия – это, наверное, самый страшный враг сейчас для Асада. И для ИГИЛ, соответственно, да, это все те, которые мешают
безраздельно править захваченные территории. Да? То есть первая цель – это укрепить власть на территории, которая подконтрольна ему. Башар Асада есть цель номер один – это укрепить свою позицию в Сирии. Это цель также и России, да, любой ценой сейчас удержать от падения этот режим. Я думаю, что это сейчас и не грозит на данный момент. За то время, что Россия находилась, действовала там активно, я думаю, какие-то цели были все-таки достигнуты. И наращивать мускулы, как бы, да, и уничтожать тех врагов, с которыми хотел бы вести переговоры Запад. Да, то есть вот такая вот парадигма, которая вырисовалась, она очень красиво подходит под все то, о чем, в общем-то, Асад может только мечтать. Я весь в белом. Все остальные, да, это там головорезы, там исламские бандиты, которые не несут миру ничего хорошего. Значит, то, что Асад применяет химическое оружие, то, что Асад сейчас вырезает там буквально там население Алеппо и так далее, то, что на самом деле из всех участников войны больше всех сирийцев убила все-таки его армия, да? А об этом стараются так деликатно, не то что забыть, но отставить этот факт в сторону. И да, поэтому мне кажется, что ситуация, она аховая в том плане, что я думаю, что если Асад, если его режим будет сохранен, то Сирия в целом, она обречена. Сирия обречена на продолжение кровавой войны, на то, что ИГИЛ будет только укрепляться в своих позициях. И такая печальная картина довольно.
То есть получается так, что Пальмира – это такая как бы рекламная public relations акция, призванная показать, как режим Асада противостоит Исламскому государству. Но по сути получается, что пребывание Асада и вот эти успехи Асада, они только укрепляют в каком-то смысле ИГИЛ и продлевают его жизнь.
Да, они укрепляют ИГИЛ, и не только ИГИЛ, а самые радикальные элементы. Любая диктатура, я не только Асада, но, естественно, та диктатура, которая за 5 лет там выкосила просто 500 000 сирийцев, естественно, она порождает противодействие. Противодействие самое жесткое, которое может быть. Самое жесткое, самое непримиримое, наверное, да, поэтому это порождает радикализм.
В эфире «Радио Свобода» была арабист и депутат парламента Израиля Ксения Светлова, с которой беседовал обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В России завтра, 7 мая, традиционно отмечается День радио. Считается, что 7 мая, 25 апреля по старому стилю 1895 года, российский физик Александр Попов продемонстрировал первый сеанс радиосвязи. Этот факт, правда, оспаривается теми, кто считает, что радио, точнее радиотелеграфию, изобрел в том же году итальянец Гульельмо Маркони. В наше время телевидение, компьютеров, электронных гаджетов и так далее, радио для многих кажется архаичным средством передачи информации. Но радио не собирается сдавать позиции. У него есть свои преимущества, которые позволяют ему выжить. Об этих преимуществах рассуждает психолог Ольга Маховская, с которой поговорил мой коллега Андрей Шароградский.
Итак, давайте начнем, наверное, с главного. Чем отличается слушатель от зрителя?
Слушатель от зрителя отличается большей степенью свободы, я бы так сказала, потому что радио дарует нам вот эту возможность совмещать получение информации с привычным образом жизни. И мне кажется, что эту свободу мы оценили только теперь. Вот генерация людей, которые и радио слушала, и телевизор смотрела, и теперь активно пользуются интернетом, мы понимаем, что телевидение блокировало через разные каналы связи нашу жизнь, усадило на диван. То же самое произошло с интернетом. И ограничивая свободу, конечно, другие средства связи нас закабалили и лишили возможности воображать и оперировать с реальностью. Это как спонтанно, так как нам хотелось, как мы еще умели делать в детстве. Вот это, мне кажется, главное отличие. Теперь, вот если посмотреть в социальном плане, то видно, что люди, которые слушают радио, составили вот фракцию этих независимых, мобильных, критически мыслящих людей. Потому что человек, который слушает радио сегодня, это человек за рулем. И человек, который смотрит телевизор, это человек на диване в основном. И те, кто на диване, 85% сегодня агрессивно воспринимают тех, кто хочет жить по-своему, скажем так. И даже дальнобойщики, за протестами которых мы наблюдали совсем недавно, это тоже люди за рулем, это тоже люди, которые слушают радио. Салон своего автомобиля допускают обычно только избранных. Вот радио оказалось среди избранных СМИ.
Я все-таки хотел бы уточнить. Вы упомянули слово «свобода». Вы имеете в виду прежде всего свободу вести обычный образ жизни и при этом получать какую-то информацию?
Я имею в виду свободу делать свои собственные выборы и полагаться на свое собственное соображение, воображение, если хотите, и свои собственные предпочтения, которые формируются по жизни очень долго и навязываются извне. И
существует известная поговорка «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Насколько она применима к нашему разговору?
Телевидение дает картинку, это правда, но одно дело увидеть собственными глазами, поехать или увидеть, или включить телевизор и увидеть. Если посмотреть, как люди сегодня смотрят телевизор, то есть исследования, которые показывают, что это происходит в стиле так называемого грейзинг, выпасание, как бы человек живет с пультом телевизора и переключает, и одновременно пытается просмотреть 5-7 каналов, вот сколько позволяет оперативная память. То есть происходит такой микс. И то, что ту пословицу, которую вы вспомнили, я бы переформулировала так: лучше один раз увидеть и потрогать, чем просто увидеть, скажем так. Потому что зрительный канал, в силу того, что он очень мощный, он перекрывает все остальные способы, блокирует и, я бы сказала, атрофирует все остальные сенсорные системы. Вот если сравнивать, поскольку я детский психолог, но метафоры у меня соответствующие, если сравнивать слушателя с телезрителем, то можно сказать, что зритель – это ребенок, детское которого заполнило до краев самыми разнообразными игрушками, и он уже пресыщен, но все равно живет в ожидании каких-то новых поступлений. И родители этим обеспокоены. И таким образом, это есть гарантия того, что он никуда не денется и будет оставаться в этой своей детской. Слушатель – это тот ребенок, которому не хватает стимуляции. Он вынужден ее искать, прилагать собственные усилия, то, чего нет, воображать, привлекать к играм и своих сверстников, и родителей, и так далее. Его жизнь гораздо более разнообразна и сложна. И радио дает гораздо меньше информации, чем телевидение, это правда. Но это достаточно, чтобы человек двигался по жизни сам и придумывал свои собственные проекты для того, чтобы его собственная активность не была парализована. Вот о чем я говорю.
Вы упомянули уже о том, что довольно часто телезрители переключаются с одного канала на другой очень быстро. Сейчас довольно распространено выражение «клиповость сознания». Вот в этом смысле, если сравнивать телевидение и радио, правильно ли я понимаю, что человек, слушающий радио, в течение большего времени способен воспринимать передаваемую ему информацию?
Да, теперь получается так, потому что невозможно вести машину с пультом, с скажем так, хотя он тоже может переключать каналы. Но дело в другом. Дело в том, что главная информация, которая приоритетная для радиослушателей, это все-таки черпается из реального мира. Радио – это спутник, может быть интересный, может быть раздражающий, может быть веселящий, но мне кажется, что радио не претендует на роль, не узурпирует вот это право распоряжаться своей собственной жизнью. В этом его преимущество, и, повторяю, оно обнаружилось, как мне кажется, не так давно. Потому что, понимаете, с точки зрения развития технологий, радио мы можем рассматривать как некоторую архаику, потому что на смену радио пришло телевидение, а потом развивался интернет и так далее. И в силу того, что средства связи разрабатывают люди технические, то вот этот снобизм технического человека и технологическое доминирование, оно сохраняется до сих пор в нашем представлении о том, как СМИ воздействуют на человека. Мне кажется, до сих пор существует очень такое упрощенное представление, что есть источник связи, определенные трансляторы этой информации, есть пассивный реципиент, это зритель, слушатель или пользователь. В общем, он будет использовать и принимать то, что ему предлагается. Опасность вот такой механической метафоры, на которую точно опирается телевидение, состоит в том, что человек в силу своей такой уникальной адаптивности действительно превращается в тупого механического реципиента. Вот если долго удерживать человека в тюрьме, то в конце концов он приспособится и начнет там отмечать дни рождения, устанавливать контакты с теми, кто рядом и так далее. Вот что делает телевидение с нами, привязывая, что ли, к дому и к экрану. Кроме того, в силу такой полимодальности телевидения, мы видим, что зависимость от телевидения формируется гораздо быстрее и серьезнее, чем у других источников связи. Но это как сравнивать, не знаю, легкие и тяжелые наркотики. Созависимый человек – это тот, который уже не думает о близких или о своих приоритетах, он не опирается на свою мечту и не собирается никуда переезжать и что-то менять в своей жизни. Он думает только, как подзарядиться, получить определенную дозу и на откуп что-то сделать такого полезного, чтобы его не трогали. Это такой довольно пассивный субъект.
Ну и я, как человек в течение долгого времени работающий на радио, не могу не спросить у вас, как у психолога, насколько важна интонация, может быть, даже тембр голоса того, кто передает по радио информацию для ее восприятия тем, кто эту информацию воспринимает.
Но, Андрей, для нас очень важны ваши голоса. Поскольку мы разговариваем в канун праздников, то, конечно, нам хочется и поздравить, и поблагодарить вас за уникальную интонацию и за ту информацию и стимулы, которые вы нам дарите каждый день, и возможность контактов, и подсказки, и так далее, ненавязчиво, деликатно и ярко, незабываемо. Спасибо вам большое. Голос, конечно, является таким же индикатором, как отпечаток пальцев. Это очень важные стимулы, и все у такого свойства, как кинестезия, взаимосвязь между различными ощущениями. По голосу мы воссоздаем некоторый образ, и каждый раз он возникает в голове, когда мы слышим этот уникальный голос. Здесь простор для фантазии гораздо больше. Думаю, что доверительность и психологическая близость с радиоведущим и радиожурналистом гораздо больше, чем парапсихологическая связь с телевизионной или кинозвездой, которую можно только увидеть издалека. Радио сохраняет вот иллюзию такой интимной доверительности в беседе. И, конечно, это происходит благодаря интонациям голоса. Моя бабушка, которая очень любила радио, а потом ей купили телевизор, она очень долго смотрела только какие-то концерты, потому что ей не хватало вот звуковой палитры. Я думаю, что радио учит нас, тренирует наше ухо различать вот эти нюансы. И благодаря радио, мне кажется, мы друг друга слышим как-то более тонко и способны выслушивать друг друга более внимательно и долго, чем те, кто смотрит телевизор без всякой надежды на ответную реакцию.
Беседа Андрея Широградского с психологом Ольгой Маховской завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Звукорежиссер Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».